Одно из моих любимых существ, которых я еще не встречала, это кошачья раса. Но они уже как старые друзья, потому что мой муж так много о них говорит. Есть чудесная раса прямоходящих пантер, ростом примерно от 1,80 м до 2,30 м. Но те, о которых больше всего говорит мой муж, зовут графиня Лиана и ее муж Катафлак, который был великим военачальником своей расы. И Марк сказал, что только в одном рукаве нашей галактики проживает более 20 кошачьих рас. Некоторые из них больше похожи на кошек, другие на смесь кошек и людей. Но в 1971 году графиня Лиана искала доказательства, которые подтвердили бы теорию того, что подтолкнуло нашу человеческую эволюцию. Потому что на конференции было примерно 9 рас, которые говорили: «Мы создали людей», другие говорили: «Нет, мы», третьи говорили: «Нет, мы». Поэтому она собирала доказательства на разных археологических памятниках, чтобы выяснить, создал ли кто-то из них людей. И она объявила на конференции, что никто из них не может претендовать на то, что они наш Бог-создатель, и что никто из них в одиночку не создавал нас. Но множество инопланетных рас помогли нам выжить, процветать и развить наши базовые технологии. Так что... Этот классный парень, его зовут Кликер. И судя по всему, он является персонажем видеоигры, но мой муж знал его лично. Есть раса очень больших жуков. Их размеры варьируются от легкового автомобиля до пикапа и до больших грузовиков. У них кастовая система, они очень хорошо копают, они могут думать и задавать вопросы. Их религия очень похожа на дзен. Жуки из военной касты могут изрыгать плазму на своих врагов, если нужно. Поэтому он был очень полезным и много работал с графиней Лианой на ее раскопках. Есть еще одна раса так называемых кананианцев или псовых, которые выглядят как охотничьи собаки. Они здесь очень давно, и они дружественны к людям. Кажется, они были на конференции в Эксетере, но Марк познакомился с ними только на конференции в 1971 году. Но на конференции в Эксетере им было позволено основать базу в Австралии. Я не знаю, где именно, и мне не следовало бы говорить вам, даже если бы я знала. Но они раса торговцев. Они не похищают людей. И как бы странно это ни звучало, они экспортируют товары в космос, потому что инопланетяне любят шоколад, любят побрякушки, любят шелк, так же, как и мы. Поэтому они ведут этот замечательный экспортный бизнес, и они с радостью общались бы с нами напрямую, потому что мы отличная закупочная база для них. Их мир находится в 9 световых годах отсюда. Они очень хотят общаться с людьми и не боятся прямых контактов. Они хорошо известны своей системой здравоохранения, у них есть свой флот, который защищает их торговые суда, но они не связаны ни с какой из рас, которые похищают людей. Их женщины очень внимательно защищают своих детей, и они знали о попытках похищений, которые должны были случиться еще перед конференцией. И это существо похоже на гастроклетку или гастроцелла. Его зовут Vapor Wisp. Они выглядят как облака, и они очень хорошо ориентируются в ткани пространства-времени. И по большому счету они квантовые существа. Они могут переходить из одного измерения в другое, скользить по ним. И они очень классные. Они также были на конференции в Иране. Это вид сверху. Большая звезда наверху – это тот самый палаточный городок. Но перед конференцией возникло несколько проблем. Один из инопланетных кораблей был саботирован и потерпел крушение. На нем был человеческий раб, инопланетный посол. И она предупредила, что будет много тех, кто будут саботировать соглашение. И она сказала им, что отец ее владельца заключил сделку с рептоидами и другими коллективами, чтобы применять супероружие, если людям будет дан доступ в космос. Там также были расы искусственного интеллекта, которые внедрялись в группы и пытались подобраться и заключить разные сделки. И это тоже было нехорошо. Как я сказала, мой муж умеет путешествовать в Австралии. И, видимо, он вышел в астрал и обнаружил корабль, который поглотил нейтронную звезду, и они хотели использовать ее как бомбу и выстрелить ее в сторону Земли. Поэтому, если бы ее не остановили, Земля была бы уничтожена. Поэтому он и другие сотрудники безопасности получили задание разобраться с этим. И тут мы узнаем еще об одной расе. Это одномерная раса по названию флетлендеры, то есть плоскоземы. И один из них, ну не один, так как им нужно держаться в группе, чтобы иметь какую-то форму, они навестили женщин, те, кто отправился на ликвидацию проблемы с нейтронной бомбой. Но они должны работать в одной группе, и примерно так они выглядят. Они дружественны нам, и они голосовали в нашу пользу множество раз на конференции. У них нет чувства собственности, и они функционируют как коллективный разум. Флетлендеры сказали нашим женщинам, что они отправятся на корабль Марка и помогут ему разобраться с бомбой. Итак, миссия, в которую они отправились, была связана с кротовыми норами, гравитационными трубами и перемещением со скоростью выше световой в открытом космосе, а также риском перемещения в другие измерения через кротовую нору. Потому что им нужно было пройти через кротовую нору в место, где была эта нейтронная бомба, и это непросто. А рапторы очень хорошо ориентируются в кротовых норах, но они не хотят делиться с нами этой технологией. И мой муж, видимо, очень хорошо знает о них, но он мне также не рассказывает. Итак, в 71 году, судя по всему, уже были созданы базы на Марсе, и там были отслеживающие станции, которые помогали ребятам не только правильно установить месторасположение бомбы, но также помочь им вернуться обратно. И вот снова изображение лунной бури, которую пилотировал мой муж. Там была кабина, чтобы можно было сидеть, потому что рапторы не сидят в кораблях на сиденьях так, как мы, из-за своего длинного хвоста. Я не знаю, кто такой Торн. Это существо человекообразного типа. Но это его корабль на рисунке справа. Итак, все эти корабли заводятся и взлетают в пустыне. Особенность кораблей «Лунная буря» в том, что они сделаны из программируемого биологического материала, который может менять форму. И раптор по имени Лаки, который был главным инженером у Марка на корабле. Если вы знаете о Гёбекли Тепе в Турции, это интересное место. Похоже, когда-то там был космический порт. И там есть множество площадок для приземления, на которых высечены разные животные из разных рас. Они и пользовались ими, особенно раса графини Лианы, рапторов и кананианцев, то есть псовых. Элементалы, то есть измерения фей, собирались открыть портал в Гёбекли Тепе, а кананианцы собирались соединить кротовую нору с порталом, потому что теперь... Итак, это был увлекательный процесс. И что интересно, в 71 году у них уже была звездная карта и точные координаты многих инопланетных миров. Как я сказал, продвинутые расы не доверяли нам и не хотели контактировать с нами. Они точно не хотели, чтобы мы знали их адреса. Но женщины-ведьмы на Земле умели использовать прыжковые ворота многие века. Поэтому у нас была возможность стрелять ядерными ракетами очень далеко, если было нужно. Инопланетянам это не нравилось. Что самое захватывающее и страшное, каждый раз, когда я читаю эти отчеты, мой муж или вот-вот погибнет, или почти погиб множество раз. Итак, они открывают этот портал, но он находится на высоте несколько метров над землей. Поэтому в отчете я читаю, что корабли взлетают и направляются носом в землю, чтобы войти в портал. Если ты неправильно входишь в портал, то тебе конец. Короче, они взлетают в космос через кротовую нору с помощью флетлендеров. Они проваливают бомбу через другую нору, так что она уже не летит в сторону Земли. Земля снова спасена, слава богу. И это часть их ежедневной работы. Но интересно смотреть, как они работают вместе. И снова Земля была спасена, мой муж остался в живых, все было нормально. Итак, общий итог конференции. Эпизод с нейтронной бомбой был еще до начала конференции, как я говорил. Но после конференции мы произвели множество защитных изменений для человечества. Но инопланетяне требовали, чтобы мы оставались в пределах Земли еще 50 лет. Поэтому после этого программа «Аполлон» была приостановлена. Мы перестали официально летать в дальний космос. Коллективы там видят нас как слабое звено. Они все еще не считают нас разумными существами. Множество сделок было заключено с дружественными и недружественными инопланетянами. Я не думаю, что они, конечно, приостановили похищение. Но на одном из заседаний они обсуждали, что пришельцам разрешалось давать нам и обменивать с нами по бартеру. Многие наши технологические прорывы стали возможны именно из-за взаимодействия с пришельцами. И мы переходим к миссиям, в которых участвовал мой муж. И в июле 76 года в Антарктиде была группа отколовшихся рапторов, которые хотели захватить планету, и они работали с нацистами на их базе в Антарктиде. Они совместно работали над тектоническим оружием, и планом было вызвать несколько землетрясений по всему миру и начать захват. И нацистам обещали, что они будут смотрителями над этой расой рабов, которую хотели создать рапторы. И это не та же группа рапторов, которой принадлежит принц Нага. Потому что есть разные кланы и семьи, которые не работают друг с другом. Итак, землетрясение силой 7,8 баллов было устроено в городе Таншань в Китае. И тогда не было никаких мобильных телефонов с камерами. И CNN не могло просто появиться там и все снимать. До того, как это произошло, многие в Китае наблюдали множество огней и звуков в небе. И это было два огромных портала, которые открыли в небе над Китаем. И пока мой свекр и его отряд международной безопасности был в Антарктиде, чтобы разбираться с рептилиями и нацистами, мой муж отвечал за битву над территорией Китая. И когда мой свекр добрался до Антарктиды, слава богу, нацисты решили, что они не будут работать с рептилиями и начали помогать людям. Так что все это закончилось хорошо. В это время в Китае мой муж, он был офицером армии США, и он в то время, как я сказал, его задание было возглавить эту битву над Китаем. И опять же, были задействованы силы разных правительств для отражения той общей угрозы. Его кораблем на то время была Минерва, и это инопланетный корабль, который когда-то упал здесь. Она живая. Это чудесный, разумный корабль, который общается с умом человека. И первый человек, который пытался пилотировать ее, погиб в процессе. Мой муж, судя по всему, когда они занимались решением проблем вокруг конференции в Иране, она как-то узнала о нем, но они познакомились спустя годы, и они общаются телепатически. Он думает о чем-то, она делает это, или решает, что ей нужно для этого сделать. Но у них чудесные отношения, и, как он говорит, она одна из женщин в его жизни. Но она вытягивает энергию из звезд, иногда она работает как научно-исследовательский корабль, иногда как машина для войны или платформа вооружений. У нее очень много способностей на разных уровнях. Она меняет форму, она может быть диском или любой другой формой. Она открывает пространственные порталы для себя. Это не ее изображение, но у меня его нет, потому что мне не разрешается ее видеть. Она где-то прячется, пока он находится в тюрьме. Минерва расшифровывается как мультимежпространственный номиналистический корабль-акселератор отталкивания энергии. Я редко это произношу. Мы просто называем ее Минерва. Она не принимает ограничений своему существованию. Она существует, чтобы выжить и выполнять свой долг. Она может быть исследовательским или боевым кораблем по требованию. Она не воспринимает прошлое, настоящее или будущее. И она очень похожа на живой корабль, о котором говорит Дэвид Адейр. Я думаю, мой муж встретил ее однозначно в середине 70-х. И она просто приняла его, потому что он был очень мягок, не пытался пробить ее защиту насильственно. Он общался с ней, и теперь они лучшие друзья. И как я говорил, он раньше носил какой-то браслет или что-то, похожее на часы, где он нажимал на кнопки, и она тут же появлялась. И вместе они где только не были. Она где-то прячется, пока он в тюрьме. Я не знаю, где она, и это хорошо. Одна из причин, почему я жива, в том, что я не все знаю из этого. Но в этой битве над Китаем, в первые 5 минут он потерял 80% своих людей. И они никак не ожидали, что столько инопланетных кораблей будет входить через порталы. И еще кое-что. Во время землетрясения прилетели троги и забрали 1000 людей прямо с Земли. И они собирались отправить их в космос. Итак, Марк и Нага на своих кораблях устремились в сторону вражеского флота на скорости 130 тысяч километров в час. Он сказал, что его корабль просто ожил в ожидании не только его команд, но и предвидя маневры врага. И он сказал, в течение секунд мое ожидание и предвидение тактики врага повысились, так как корабли передавали нам огромное количество данных, пока мы совершали сложные маневры в небе над Китаем. И затем он и Нага направили корабли через эти открытые порталы. Они взорвали бомбы на антиматерии, которые закрыли порталы. К сожалению, это убило всех людей на кораблях трогов, которые собирались улетать. Но это подавило противника. И они вышли в какую-то кротовую нору, неизвестно куда, он не говорит мне. Но в итоге они вернулись, и он оказался в Антарктиде, чтобы помочь своему отцу закончить наводить там порядок. И он говорит, несколько оставшихся кораблей врага, с ними сражались разные силы, и через 2 часа 8 или 6 кораблей вышли в космос, преследовались нашим космическим флотом. Это фото одной из летающих тарелок, которую сделала для ВВС, компания Avra в Канаде. В следующем году, в сентябре 1977 года, он и его отец участвовали в битве урожайной луны. Я нашла одно короткое предложение об этом. Несколько лет назад, когда он сказал мне, чтобы я посмотрел какие-либо сообщения об этом в интернете. И некто по имени доктор Бидер написал короткую заметку о том, что русские атаковали нашу базу на Луне. И это неправда, но, в общем, в 1977 году у нас была база на Луне. Наши морпехи были там, и они делали перепланировку древней инопланетной базы, которая уже была там. Но у разных инопланетян были свои планы на это место. Итак, очередной флот вторжения двигался на Землю, и план был атаковать нашу базу на Луне, уничтожить ее, уничтожить большой телескоп, который мы установили там для исследования дальнего космоса, а затем атаковать Землю. Из этого отчета мы узнаем, что Луна не очень дружественное место. И да, множество раз имеют базы на обратной стороне Луны. Наши морпехи работали на базе Коперник, и часть их работы был сбор информации о Луне, ее рельефе, возможности найти там воду, возрасте водных резервуаров. И это должно было помочь им при строительстве будущих баз. Но они не знали, что там были троги, которые атаковали один из отрядов. Там также было очень скверное, меняющее форму существо под названием Джотун. Я не знаю, как они выглядят в своей изначальной форме. Я всегда думал, что они выглядят как камень, но их размер зависит от их возраста, поэтому они могут быть маленькими камнями или огромными волнами. В зависимости от того, ребенок это или взрослая особь, они могут превращаться в человека, они могут стать диваном или маленьким зданием. Ты никогда не поймешь, пока они не начнут тебя есть. Итак, Джотуны тоже атаковали один из отрядов морпехов. Это было совсем не здорово. Итак, флот вторжения был на позиции. И это снова был имперский флот рапторов, не группа принца Нага. Они ожидали за Марсом, смотрели, нужно ли подкрепление. И здесь он пишет, нейтронные генераторы были готовы к атаке на нашу базу. Их план был атаковать базу нейтронным оружием. Единственное, что беспокоило флот вторжения, были эти неизвестные корабли, выходящие из океана. И они не могли идентифицировать и отследить их, так как они вылетали на огромной скорости. И на Земле был полный хаос, советский флот и подводные лодки по всему миру получали данные сонаров и визуальные подтверждения. Разведка ВМС была на пределе с таким количеством входящих данных. И в течение 12 часов мой свекор был на связи с подводными разумными существами, своими друзьями, поэтому и начались все эти взлеты из-под воды, потому что его друзья пришли на подмогу нашему флоту. Некоторые из кораблей были довольно большими. Итак, вражеский флот подошел на расстояние удара по намеченным целям людей. Луна была их первой точкой удара. Три нейтронных корабля встали на позиции и следили за лунной базой. Все было подозрительно тихо 27 сентября. И силы обороны людей знали, что что-то должно произойти. Они ждали и пытались установить место расположения врага. Большая часть флота не находилась на базе. Население Земли понятия ни о чем не имело. Это был 77-й год, моей дочери было 2 месяца. Я ничего об этом не знала. Кто-нибудь из вас знал, что происходило? Я понятия не имела. Но враг ударил по базе Рокфеллеров на Луне. И что интересно, про Рокфеллеров. Кажется, Дэвид Рокфеллер, но можете поправить меня, предположительно умер в начале 60-х. Но на самом деле он не умер, он командовал нашей лунной базой в 77-м году. Но он погиб там. И лунная база была атакована нейтронным оружием. Это была ужасная смерть. И как я сказала, этот доктор Бидер сказал, что Советы атаковали лунную базу. Но это неправда, потому что русские были частью международной безопасности, и мы все работали вместе. Это был момент, когда все силы международной безопасности объединились, так как возникла общая необходимость защиты планеты. И все старались спасти базу и Землю. Первое массовое столкновение было кровавым и хаотичным. Сил у людей было безнадежно меньше, чем у врага. Команды людей были ужасно подготовлены. Наши перехватчики приблизились к одному из кораблей с нейтронными пушками. Им удалось повредить корабли, но их тут же уничтожили противокорабельными пушками. Полковник Рокфеллер отправил свое последнее сообщение флоту, что их атакуют дроги, и люди активировали систему самоуничтожения, чтобы не сдать базу. И в этот момент враг устремил внимание к Земле. Мой свекр начал осуществление своих планов. Его команда начала вступать в бой с противником. И силы людей на Луне, которые еще оставались, старались отследить противника. И вдруг из корабля моего свекра раздался приказ на немецком о начале атаки. И откуда ни возьмись, с другой стороны Земли, целые эскадрильи тарелок нацистов, с которыми мы воевали еще год назад, но в 77-м году они работали с нами как союзники для защиты планеты. И они вступили в бой и помогли в обороне Земли. И как сообщает Марк, это находится в степной зоне Советского Союза. Это место со множеством обломков космических кораблей. Некоторые из них наши, другие нет. Потому что Марк сказал, что одна из этих штук — это спасательная капсула серых. И эта битва... Читать его отчет — это все равно, что смотреть «Звездные войны». Он пишет, лучшие научные достижения дюжин цивилизаций столкнулись вместе. Это было очень жестоко и кроваво. Это не похоже на то, что можно прочитать в фантастике. Он пишет, тысячи человек погибали за секунды. И корабли, на сборку которых уходил целый год, уничтожались за мгновение. Они взрывались до того, как узнавали, что в них попали. Ни одна научная работа или отчет военных не мог бы описать это верно. Это была великая битва с великой наградой для победителя. И все закончилось за меньше, чем 90 секунд. При поддержке океанических рас и Минервы, и корабля «Валькирии», потому что я думаю, что мой муж не был капитаном «Валькирии» тогда. «Валькирия» врезалась в один из кораблей врага и была сильно повреждена. Но все вернулись домой целыми. И тогда прибыл флот глубокого космоса, потому что все воевали возле Земли, а флот глубокого космоса прибыл только через несколько часов, но к тому времени битва закончилась. На следующий год он был очень занят. И может быть было что-то еще между этими событиями, но он не может мне рассказывать. Я не буду вдаваться в подробности и расскажу краткую версию отчета. На следующий год он был в Боливии, где произошло известное крушение НЛО в провинции Тариха. на границе с Аргентиной. Это был местный Розвельский инцидент. Тогда он был частью операции «Лунная пыль». Их задачей было забирать упавшие корабли и их обломки, почищать все и убирать доказательства. Но были также и многие группы нового мирового порядка, которые пытались получить доступ к этому сбитому материнскому кораблю. И это был корабль расы жуков, которые стали нашими друзьями и с кем у нас был первый контакт в тот момент. И опять же мы победили. И у этих маленьких жуков есть пара баз здесь на планете. Их миллионы и миллиарды, потому что они очень маленькие. И это самая многочисленная инопланетная раса на планете сегодня. Итак, 79-й год. Каждый год происходило что-то большое. У них была миссия на астероид Веста. Это между Марсом и Юпитером. Там была мирная конференция инопланетян, которая должна была пройти в августе 79-го года. Мой муж только женился и был на медовом месяце. Он женился в графстве Марин и проводил медовый месяц в Сан-Франциско, потому что он был на службе, он не мог уезжать далеко. И вдруг наш космический флот должен отправиться туда, и его отец звонит ему ночью, его жена плачет, ему нужно лететь. И он полетел. Итак, у нордиков, арийской расы, были базы на астероидах Веста и Паллада. Это были наблюдательные базы. У них также были очень крутые суперпушки, которые должны были оборонять эти базы. Но я перейду к атаке через минуту. Но они были там в основном для защиты и на всякий случай. У них не было планов атаковать Землю. Но за прошедшие годы наши союзники по поддержанию мира настолько посвятили себя миру, что наши правительства не верили, что есть какая-то угроза от враждебных пришельцев. И как ни странно, было несколько новых астронавтов НАСА, которые участвовали в этой миссии, и через пару месяцев они также работали с моим мужем в миссии на базе Дульсе, но Элисон Онидзука, Дэвид Грикс и Рон Макнейр были молодыми астронавтами и участвовали в этой миссии. И Дэвид Грикс погиб в загадочной автоаварии, а Онидзука и Макнейр погибли при одной из аварий шаттла. В тот момент мой муж командовал кораблем «Валькирия» флота дальнего космоса. Он был самым молодым офицером ООН и самым молодым командиром эскадрильи перехвата средней дальности. Теперь о трогах. Я не знаю, насколько это точно, но это самое близкое, что я могла найти в интернете. Это раса инсектоидов примерно 2,5 метра. Они смесь богомолов и муравьев. Бледно-зеленого или коричневого цвета. У них есть две пары ног для ходьбы, сильные верхние конечности, лапы с когтями. Они очень хитрые, они большие садисты, и они очень опасны. Они промышляют на черном рынке галактики, и они только что расширили свою зону активности, и они часто прилетают на Землю, чтобы похищать землян и продавать их всем, кто заинтересуется. И у них большая деятельность по добыче на астероидах и разных кольцах и спутниках, но они не дружественны. Итак, во время движения флота к Весте, мой муж впервые вступает в контакт с этой чудесной кошачьей расой. И это не точная картинка, но он не готовит дневного картинок для презентации. И эти кошки очень высокие, где-то 2,5 по 3 метра. Они любят красить свой мех, у них есть крылья, они поют, они гудят, они мурлыкают, они общаются телепатически. Они подружились с Марком и его командой. Впоследствии они позволили посетить свой мир где-то в космосе. И минимум четверо из них вернулись на Землю вместе с Марком после завершения той миссии. И они находятся в каком-то инопланетном посольстве, скажем, просто в Южном полушарии. Я не знаю, где оно точно. Но опять же, я не все могу рассказывать. Итак, база нордиков была атакована трогами. Они напали на базу внезапно. Хотели использовать эти суперпушки для атаки на Землю. Там была большая битва, и снова она завершилась за минуты или секунды. Наши корабли класса Орион имели дело с десятками ракет и истребителей. И троги продолжали наступать и отправлять волну за волной из кораблей на наших ребят. Что было здорово в этой миссии, там были наши друзья-рапторы, и британцы разработали классный летающий диск класса Spitfire, по-моему, Spitfire 10. Их также отправили туда. Многие из них были потеряны, и затем... И очевидно, что мы победили, потому что мой муж все еще жив. Но так как троги сильно разозлились, по официальной версии, адмирал Маунтбеттен был убит Ирландской республиканской армией, но на самом деле его убили обозленные пришельцы. Поэтому, видите, всегда есть какая-то тайная история. Им не понравилось, что мы выиграли эту битву в космосе, а наши ребята вернулись, чувствуя себя на высоте, полной гордости. И тут они узнают, что на Земле было несколько баз, где сиры делают нечто большее, чем обычные научные эксперименты. И многие другие базы использовали их как места для сбора пойманных людей, для военной экологической деятельности, которую мы просто не могли не пресечь. Я не знаю, что осталось от флота дальнего космоса. Некоторые из кораблей были уничтожены. Мой муж говорит очень туманно, когда я задаю ему эти вопросы. Но я знаю, что там есть секретный флот, потому что там до сих пор происходят события. Но он не может рассказывать мне, что это в точности. У него появляется такое выражение лица, когда я задаю определенные вопросы, и тогда я понимаю, что мы не можем об этом говорить. Но разные коллективы и пришельцы не собираются сдаваться. И я знаю, что наши военные тоже не будут сдаваться. Их было несколько недель покоя, а затем муж участвовал в спасательной операции на базе Дульсе в Нью-Мексико. Я не знаю, как эта тема возникла. Я верю, что по сей день действует некая секретная космическая программа, и она нужна нам. Я, как хорошая жена военного, верю, что есть причины, по которым мы должны посылать военных по всему миру, особенно на Ближний Восток. Есть вещи, о которых не знает общество. И у меня здесь поступил вопрос. Да, я поговорю об ИГИЛ. Но 12 июля Марк недавно прислал мне классную статью про наблюдение НЛО в России. И там написано, 12 июля 1982 года, то есть за 4 дня до его ареста, мне нужно будет подробно расспросить его об этом. И это написано советским автором. Советские космонавты могли наблюдать необычный каплевидный объект на экране монитора корабля «Салют-7». Он поднимался между орбитальной космической станцией и кораблем «Прогресс-14». Объект с расстояния 200 метров по размеру был похож на космический корабль. Люди сказали мне, что это похоже на корабль, который упоминал Кори Гуд. И мой муж сказал мне также, что это корабль секретной космической программы. Это просто информация для размышлений. И в разговорах я часто спрашиваю его, если ты не на свободе, и многие, с кем ты работал, мертвы, кто же сейчас занимается секретной космической программой? И он сказал, что очень часто ребята возвращаются из зоны боевых действий на Земле, и они травмированы, так как они видят много инопланетной активности, особенно в последнее время. Именно поэтому мы посылаем войска по всему миру. Они настолько травмированы своим опытом, что им дают выбор. Мы можем стереть тебе память, и ты не будешь ничего помнить и ничего не расскажешь. Или мы можем убить тебя, или ты можешь согласиться на участие в секретной космической программе. Вот так. И когда падает вертолет где-то в Луизиане, или разные несчастные случаи, которые происходят с военными, и семьям говорят, что их мужчины погибли, очень часто их просто вербуют в СКП. И этого я тоже не знал. Итак, у меня есть хорошая цитата. Я поговорю об ИГИЛ сейчас, и потом перейду к цитате. Я читал книгу, которую написал Марк, о связи ИГИЛ с инопланетянами. На фоне всех этих событий с ИГИЛ, Марк написал книгу о том, что они такое и как они пришли к власти. И главная идея книги в том, что рептоиды, которые известны своей террористической деятельностью, и у них есть огромная база в Северной Африке, на самом деле стоят за ИГИЛ. И ИГИЛ играет роль фасада для них. Я точно помню, как Марк сказал, что они также сотрудничают с парнями из Северной Кореи. Так что, да. Есть о чем задуматься. Одна из вещей, которую я узнала от него в самом начале, и слава богу, это не было первым, что он мне рассказал, когда мы познакомились. Только через несколько лет я узнала о всех этих странных вещах, которые он делал. Но он научил меня в самом начале: не бери все на веру, я даю тебе немного информации, и ты должна сама все исследовать. Потому что я могу рассказать тебе лишь немногое, и он, конечно, не может рассказывать все, что знает. Но я научилась задавать вопросы и исследовать глубоко. И он заставляет меня и нашу команду проводить собственное расследование, потому что он помнит, что произошло, и кто участвовал, но не обязательно знает их биографии. Я проверяла их биографии, иногда я проверяю даты, потому что он не помнит даты и так далее. Но он помнит, у него потрясающий ум, он помнит все, что происходило и кто участвовал в этом. Я люблю заканчивать все свои выступления вот этой цитатой. Это цитата сенатора Макга, который был сенатором от рапторов, которому было 300 лет, и он был на иранской конференции в 1971 году. Я просто поделюсь ей. Она заканчивает выступление на позитивной ноте, потому что многое из того, что я сказал, довольно страшно. Он сказал: величайшие мыслители галактики из каждой разумной расы учили нас мудрости смотреть за пределы видимой нехватки и ограничений, потому что они распознали естественное совершенство в сущности всего живого, и там же они увидели величайшие возможности. Они знали, что целостность, красота, мир и гармония присутствуют всегда и могут проявиться, если их распознают и воспримут. Эти духовные мастера смотрели на мир глазами удивления и благоговения, даже если у них не было глаз. Они учат нас, что мы ни в чем не имеем недостатка, и что каждый из нас — это часть Вселенной, настолько изобильной, что просто невозможно постичь все ее богатство. «Бесконечный» означает никогда не прекращающийся, никогда не останавливающийся, всегда восполняемый, всегда величественный и всегда расширяющийся дальше, чем можно вообразить. У вас есть доступ к бесконечности. Ваша природа — это часть Божественного, и Божественное всегда одаряет и всегда изливается всем, что вам необходимо. Вселенная не существовала бы, если бы она не была самодостаточной и постоянно расширяющейся системой. Всякая разумная жизнь — часть этой системы, и вы — часть ее природы и ее структуры. Так же, как вода, которая составляет большую часть человеческого тела, бесконечное изобилие Вселенной — это часть вашей истинной природы. Эта связь не может быть разорвана или отменена, ибо тогда все бы пришло в упадок и ничего не существовало бы. И вот почему я делюсь этой информацией. Я верю, что это так важно, потому что еще столько нужно узнать. Мы не единственные существа во Вселенной. Если посмотреть за пределы того, что вызывает страх, там столько потрясающих знаний, которые можно получить о существах, которые тоже часть нашей Вселенной. Итак, спасибо за внимание. Вы упомянули проект Камелот и интервью, которое берет у Марка Кэрри Кэссиди. Верно. Вы можете поговорить об этом? Хорошо. Кажется, в 2012 или 2010 я наконец познакомилась с Кэрри Кэссиди. Я начала выступать в 2007. Я встретила ее через несколько лет на одной из конференций, где у меня был стенд. Она взяла у меня интервью, мы оставались на связи, и через несколько лет она сказала: я хочу познакомиться с Марком и взять у него интервью. Итак, за эти годы она уже 6 раз ездила к нему в тюрьму. Она не может записывать это на видео, она только записывает все вручную в блокнот. Кажется, в первый раз все записывала я. И она обычно находится там от 2 до 4 часов, насколько разрешает свидание. И она просто бомбардирует его вопросами: я слышала это, что ты думаешь, я слышала то, что ты думаешь. И они говорят без остановки, как сумасшедшие, а я просто хожу за едой и так далее. И то, что они обсуждают, ужасно интересно. Она стала нашим хорошим другом. И она понимает нас и поддерживает. И в это воскресенье она поедет к нему в 7-й раз. Поэтому я очень благодарна за ее поддержку. Она была на моем вчерашнем выступлении, и это здорово. Да, проект Камелот уже сделал 6 интервью. Она записывает на видео пересказ их разговора с Марком и размещает это на своем канале. Ей приходится использовать конспект и вспоминать то, о чем они говорили. Я тоже участвовал в шоу на ТВ, многие из моих выступлений есть на YouTube. У меня есть много чем можно поделиться. Ваш муж показывал вам что-нибудь в подтверждение того, что он говорил? Я хочу сказать, что для того, кто слышит это в первый раз, это невероятно, я знаю. У меня есть некоторые из его приказов о военной службе, которые указывают на то, что он делал. У меня есть его фото в костюме астронавта, но он американский, поэтому я не могу его показывать. Большая часть его военной формы и фото в форме находится у его детей за границей, так что у меня их нет. У меня полный дом доказательств того, что они жили во многих странах, как они и говорили. И у меня есть приказы его отца, я доверяю ему безоговорочно. Внутри себя я знаю, что он говорит правду. Я провела исследование многих событий, чтобы помочь ему собрать информацию, и все сходится. И также есть люди, которые выходили вперед с похожими историями, подтвердили то, что говорим мы. Есть очень много вещей, например, в одной из первых книг Ричарда Долана, где он говорит о наблюдениях НЛО из военных архивов. И мой муж или свекр были на месте многих этих событий, и затем мой муж описал многие из собственных опытов на этих местах. Он рисует изображение для меня сейчас, потому что он не мог быть там с фотоаппарата. У меня есть свой собственный опыт наблюдения НЛО, так что это здорово. У меня есть и другой личный опыт, которым я не могу сейчас делиться, и который подтверждает то, что он говорит правду. Я расскажу один из них. Его отец выходил на связь через моего друга-медиума и разговаривал со мной несколько раз. И он подтвердил то, о чем я здесь говорил, и что он очень гордится тем, что я делаю. И он часто находится прямо здесь, когда я выступаю, не сегодня. Но когда я в Англии, он всегда там. Так что, у меня нет достаточно доказательств для вас. У меня есть классное фото, которое я забываю показать, с одного из приземлений на Луне. И перед камерой проходит какое-то плазменное существо. Потому что у его отца была специальная видеосвязь в доме из-за его должности. И он постоянно смотрел все это в прямом эфире. Это точно наше приземление на Луну. И что-то нечеловеческое проходит перед камерой. Так что, мне нужно включить это в свои выступления. Он также говорит, что был несправедливо осужден за убийство. Да. Он говорил о том, кто, по его мнению, стоит за его осуждением. Официально произошло убийство, и официально у него было прикрытие в виде бизнеса, чтобы служить легендой для его отсутствия, когда он уезжает. Его жена всегда думала, что он ездил на строительные участки. Его прикрытием был строительный бизнес. Ребята, которые работали на него в одном проекте, убили клиента, думая, что ему удастся распродать его машины и так далее, и заработать деньги, и у них это не вышло, и они сказали, что он все организовал. Но он был на задании в тот день, и вот почему я сказал про июль 82 года, это за 4 дня до его ареста. Поэтому мне нужно выспросить у него, почему он прислал мне это, и почему эта дата так важна. Я знаю внутри себя, я просто знаю, что он был на задании в это время. Публично его военная служба не была упомянута в суде. Но отец сказал ему, чтобы он не говорил, где он был. Я спрашивал его, разве люди, с которыми ты был, не могут выступить свидетелями? И он ответил, нет, не могут, потому что эти события все еще засекречены. И правительство не собиралось выходить вперед и сознаваться, о, он просто работал на нас в тот день, потому что это сверхсекретно, и они не могут. Два вопроса. Раз он в тюрьме, почему он не может говорить о чем угодно? Вы все время говорите, что он не может говорить об этом. Но почему? Ну, потому что его заявление о неразглашении гласит, что об этом нельзя говорить под страхом смерти. И если он нарушит соглашение, они могут убить его или услать его куда-то далеко в подземную тюрьму в Японии, который у них там есть. Я больше никогда его не увижу. Но он хочет видеть меня и своих детей, когда есть возможность. Он может общаться с детьми, и мы с ним видимся почти каждую неделю. И он честный военный офицер. У него самое высокое военное звание в тюрьме сейчас, потому что у него есть военные звания и в армиях других стран. И он руководит группой ветеранов в тюрьме, а там много ветеранов, и это только одна тюрьма. Он руководит группой ветеранов, и он просто честный офицер. И не важно, что правительство его кинуло, он не собирается нарушать клятву. Но кажется, что власти хотят все это рассекретить и сделать информацию доступной для всех. Они знают, что он в курсе многих секретов. Он знает, где находится Минерва и другие игрушки, которые он не даст им получить. И он знает, что если он выйдет, он начнет преследовать их, потому что они держали его в тюрьме 35 лет. Поэтому он делится, чем может. Я вижу вашу руку, минутку. Он делится, чем может, он все еще на связи с людьми, служащими в военной разведке по всему миру. Они также держат его в курсе того, о чем он может и о чем не может говорить. Поэтому я думаю, что некоторые из них тихо радуются, что я это делаю, потому что, вероятно, они хотят, чтобы кое-что из этого было раскрыто. А я рада делать это. Да. Спасибо огромное за прекрасное выступление. Пожалуйста. Вы сказали, что он одновременно работал на ВМС, ВВС и армию. Он когда-нибудь говорил, какие космические корабли разрабатывали ВМС, о которых не знали военно-воздушные силы? Я знаю, что у него была служба в армии и служба в ВМС, и он был в спецвойсках ВВС, которая берет людей из всех родов войск. Я знаю, что ВМС руководит большой космической программой или космическим командованием. И, кстати, Кэрри недавно прислал мне статью, которую я переслал Марку, про силы космических миссий. То есть ВВС начал говорить о том, что им нужно начать готовить людей к работе в космосе. Я подумал, любопытно, давно пора закрепить это официально. Да, он был очень занят. Я знаю, что если ты получаешь распределение в ВМС, ты не можешь остаться в армии. Но я не знаю, как у них это работает. Его текущее звание — капитан ВМС. Да. Я не вижу вас, но вижу вашу руку. Да, вы. Кто-нибудь когда-нибудь видел летательный аппарат, который напоминает огромную медузу? По-моему, он не говорил об аппарате, который так выглядел. Но в космосе есть существа, которые так выглядят. Так как все зависит от того, откуда вы и какая атмосфера и среда на вашей планете, вы можете быть кислотным существом, водным существом или газовым существом. Он не говорил о кораблях такой формы. Мне нужно будет спросить его. Звучит здорово. Его когда-нибудь освободят? Мы не знаем. Я как раз хотел об этом поговорить. Технически его приговор — это пожизненное заключение без права на досрочное. Я не знаю почему, так как парень, который совершил убийство, получил от 25 лет до пожизненного. И дело в том, что в Калифорнии, тут я начинаю свою политическую речь, в Калифорнии тюрьмы переполнены, и в 64 года он уже стар для тюрьмы. Хотя есть и те, кто старше его. Сейчас есть законопроект под названием SCR-48, который принял Сенат штата. И ассамблея будет голосовать за него до середины сентября. И там написано про то, что если кто-то был вовлечен в убийство, но сам его не совершал, то это позволяет снять ограничения и начать слушание о досрочном освобождении. И хотя технически он не имел отношения к убийству, он думал, что ребята сделали что-то с его другом, и они использовали его строительное оборудование, чтобы завернуть тело и избавиться от него. Так что он помог им добраться до места выброса тела, хотя именно там их и арестовали. Он решил, что не хочет участвовать в чем-либо, что они совершили, потому что они сказали, что использовали его лодку и так далее. То есть у них были материалы, которые они, скорее всего, взяли из его гаража. И он, наверное, будет готов заявить, что он был соучастником после факта убийства, как бы. Он мог бы сказать это, хотя он не был причастен к убийству, и нет никаких физических доказательств, что он был на месте убийства, и множество доказательств, что эти ребята были там. Я могу весь день говорить о его деле, но... Звучит, как будто его подставили. Его правда подставили. Имея Минерву в своем распоряжении, почему он все еще находится в тюрьме? Люди спрашивают, почему его инопланетные друзья не могут вытащить его? И проблема в том, что они бы с радостью это сделали, но, во-первых, это было бы проблематично, особенно если бы это делали рапторы, потому что они бы захотели пообедать, когда прибыли бы в тюрьму. И, во-вторых, ему бы пришлось покинуть планету, потому что его будут преследовать вечно, он не может просто вернуться домой в Марин со мной. Я знаю, что если бы он вышел законно, он бы вернулся на работу, он просто такой, он никогда не остановится, если он будет свободен. Если рапторы вытащат его, ему придется покинуть планету, и я не увижу его, если сама не поеду с ним. А у меня есть свои внуки здесь, и он тоже хотел бы видеть своих детей и внуков, и он никогда не видел своих внуков вживую, поэтому он хочет оставаться и иметь возможность общаться с ними. Так что... Я думаю, ему предлагали, но пока он отказывается. Да. Если он может общаться с Минервой, почему он не попросит Минерву сделать властям предложение, от которого они не смогут отказаться? Видно, что Минерва его партнер, она могла бы провести жесткие переговоры. Да, могла бы. Мы никогда об этом не думали. Я знаю, что он знает, где она прячется. Я не знаю, общается ли он с ней активно, но это не за гранью возможного. Если она могла справиться с трогами, могла, да, то она могла бы договориться с правительством США, или Калифорнийской ассоциацией тюрем, например, или кем-то еще. Я скажу об этом ему, и посмотрю, что он скажет, потому что мы не думали об этом. Верно. Я всегда думала о помощи рапторов, но никогда не думала о Минерве. И мне нравится эта идея. Спасибо. Я поделюсь ей с ним. Еще вопросы? Вы сказали, что он работал на разные военные ведомства. Он работал на разные военные ведомства, и у него есть формы DD-214, свидетельство об увольнении из этих ведомств. В форме DD-214, которая у меня есть, написано, что он капитан ВМС. Я знаю, что он работал с армией Великобритании, но у меня нет бумаг оттуда. Я имею в виду разные ведомства в США, ВМС и так далее. Он работал в ВМС, и у меня есть бумаги, свидетельствующие, что он работал в ВМС, будучи подростком. У меня нет бумаг из армии, только форма, говорящая, что он капитан ВМС. Так что, да. Он был, я не знаю, говорили ли об этом в Антарктиде? Был. На самой базе. Был. Он очень подробно ее описал. И это все еще активная база. А кто там живет? Нацисты. Или немцы. Но они, вероятно, все еще нацисты. И в том регионе очень много инопланетной активности, потому что Фолклендская война была связана с пришельцами. И он был там. Так что... У меня нет всех документов из армии, только части, которые он послал мне. Я знаю, что его дети сохранили многие из его военных документов. Джоэн, у меня вопрос. Вы сказали, что он и его отец были связаны со штурмом базы Дульсе. Верно. Вы говорили об этом, меня не было. Я говорил, но не подробно. Они вернулись с миссии на астероид Веста, очень уверенными в себе. Мы разрешили построить базу в Дульсе в 40-х годах. Мы разрешили пришельцам быть на этой базе, чтобы проводить научные эксперименты. Но все вышло из-под контроля, как многие уже знают. И эти рыцари в сияющих доспехах были шокированы тем, что происходило с женщинами и детьми там. И они решили, что нужно организовать спасательную операцию. Президент Картер одобрил организацию операции и затем отступил в сторону. И без каких-либо подписанных бумаг от властей и элиты не хотели, чтобы они отправлялись туда, так как были в сговоре с пришельцами, работающими там. Они отправились туда, было несколько групп, которые проникли через несколько вентиляционных шахт и водостоков. Мой свёкор руководил конкретной частью операции. Марк руководил одной из групп, которая проникла туда. Он полетел на экспериментальном аппарате. Тогда он назывался X-22, сейчас он превратился в конвертоплан V-22 Osprey, который сейчас есть в морской пехоте. Они последовали за кораблем пришельцев, который залетал через открытые ворота. Ворота открылись, армия отследила этот момент, и корабль влетел, мы последовали прямо за ним, и затем штурмовали главный центр там. Они спасли 3500 человек, они захватили минимум 2 корабля. 66 наших ребят погибли, они взорвали основную часть базы. Это было ужасно, и они провели операцию за 1 час. Опять же, мой муж был ранен, наш друг, принц Нага, тоже участвовал, и это очень помогло, но они справились за час с небольшим. И он не помнит множество деталей, как выглядел пол или стены. Их задача была проникнуть и спасти как можно больше женщин и детей. И это то, что они сделали. Да, сзади. Вопрос по Антарктиде. Да? Он когда-нибудь упоминал организм B-46? Организм B-46? Нет. Я много об этом читал. Если он знает об этом, я не в курсе. Да. Это та война в Дульсе, о которой говорил Фил Шнайдер. Это, вероятно, то же самое, но он не был там как один из военных. Это, наверное, и произошло одновременно. Он говорил, что отряд Дельта пришел и помог ему. Это, видимо, тот же момент, он просто оказался не в том месте, не в то время. Но он не был частью военной миссии. Он когда-нибудь упоминал визиты инопланетян с планеты Серпа? Это одна из вещей, когда он смотрит на меня, имея в виду, я знаю, но не могу рассказать тебе об этом. Поэтому я уверена, что эта программа реальна, точно так же, как лунные миссии Аполлон были вполне реальными. Да, мы были на Луне, да, некоторые фото были подделаны, но они не могли показать, что пришельцы сидели прямо там и наблюдали за всем. Да, Серпо, это одна из тем, когда он смотрит на меня так, как, например, Марс, он не может говорить со мной о Марсе вообще. Поэтому я знаю, что там что-то есть, и он знает об этом, но это попадает под его подписку о неразглашении. Я знаю. Да. Как все эти космические битвы могут происходить, и никто на Земле их не видит? Я думаю, что они... Я не знаю. Просто не знаю. Они очень хорошо делали свое дело. И тогда, в 70-х, мы не так много смотрели на небо. И эти битвы не длились так уж долго. Я не знаю, отводили ли мы телескопы оттуда, или не знали, что там искать. У меня нет для вас достаточно хорошего ответа. Но они очень хорошо скрывали то, что они делали. И точно так же, как с землетрясением в Китае, люди видели огни в небе, я нашла это в интернете, но они не знали, что это было, что они видели. И не было никаких камер тогда, они не могли ничего заснять. И опять же, если мы посмотрим в небо сейчас и скажем, что это все спутники, ну, не вы, конечно, но обычно люди просто думают, что это наша активность в небе, какие-то спутники. Часто люди думают, что, например, это вспышка на солнце, но не обязательно вспышка, потому что, возможно, это как чей-то корабль врезался в солнце или что-то подобное. Потому что происходит много инопланетной активности. Иногда инопланетяне просто разбираются между собой. Они могут врезаться в планеты, например, в этой планете или спутники теперь выбоины. И он обращает мое внимание на многие такие странные новости. И я такая, у этой планеты или астероида какая-то странная линия по окружности. Или какой-то шов. Выглядит как шов. Возможно, это чья-то база, не очень хорошо спрятанная. Еще вопросы? Хорошо. Я вас утомила, простите. Очень много информации, я знаю, много нужно переварить. Как я сказал, я взяла информацию из нескольких выступлений. Если вам нужно больше информации, у меня она есть на моем столике. Вы всегда можете написать мне, позвонить или найти меня на YouTube, связаться со мной, если у вас есть вопросы. Так что большое спасибо, что терпеливо слушали.